христианство говорит об очень страшных вещах, о которых нельзя даже говорить, наверное, любой публике. Нельзя, потому что тогда никто не станет христианином. Страшно? Итак, я, видите, начал с каких вещей-то очень странных, что если бы только люди знали то, о чем проповедует христианство, то боюсь, что очень многие бы его и не приняли. Что же такое страшное оно говорит? Ну, чтобы понять, насколько это страшно, давайте обратимся, к себе. В общем, мы же хорошие люди и добрые, но иногда срываемся, и великодушно относимся к другим, и к взрослым, и к детям, и к соседям. Правда же? Ну, ссоры бывают, бывают. Но самое главное, каждый из нас чувствует, что он хороший человек. Это реальность. Вот теперь мы поймем, что происходит. А христианство говорит, что оказывается, мы находимся в таком духовном и нравственном состоянии, что пришлось прийти не ангелу, чтобы нас исправить, не пророку, чтобы нам сказать, не святому, чтобы нам помочь, а пришлось прийти самому Христу, Богу, чтобы нас исцелить. Неужели мы не понимаем, что у нас какая-то... Ну, обрезал человек пальчик, вот он же не пойдет к знаменитому хирургу, правда же? Позовет мед сестру или вообще пососет пальчик, выплюнет, и все в порядке. Какая же, значит, болезнь, когда человек обращается, ищет какую-то знаменитость, какого-то сверхспециалиста? Когда это делает человек? Когда смертельная болезнь, тяжелейшая болезнь. И вот здесь, оказывается, мы стоим перед потрясающим фактом. Для спасения приходит не пророк, не святой, не учитель, а приходит сам Бог, воплотившийся. Вы представляете, какой вывод мы должны сделать? Он совершенно противоречит всему моему сознанию, потому что я знаю, что я хороший, и вдруг меня приходит спасать сам Бог. А ведь мог бы послать, правда же? Ну, пророка послал бы, и все в порядке. Вы слышите, какие интересные вещи, какие не страшные вещи. И теперь мы, наверное, поймем, почему многие даже неосознанно не могут принять христианство. Оно все построено на чем? На покаянии. Покаянии? А я и так хороший человек. Вы слышите, какой конфликт, оказывается, имеет место между моим самосознанием личным, внутренним, индивидуальным и тем, что самим фактом заявляет христианство, когда говорит о том, что Христос, Бога-человек, воплотившийся Бог, пришел для спасения на землю. Конфликт. И тяжелейший внутренний конфликт. Правда, скажу так, что при поверхностном отношении к христианству никакого конфликта я и не испытываю. Ну что ж, пришел Христос, ну и ладно. Пришел чтобы? Чтобы меня спасти, что значит? Ввести в Царство Божие. Ну а куда же меня еще? Во Франции вот недавно провели опрос. Как вы думаете, где вы будете после смерти? 100% ответ – в раю. Ну, конечно. А где же еще? В Америке, в Соединенных Штатах провели опрос. Примерно немножко в другой постановке ответ. Четверть населения ответили, что они святые. Ну как? Вы слышите, красота какая? И Христос нужен только для чего? И для кого? Христос нужен только для одного, чтобы по нашему достоинству и ввести нас в рай. А вовсе не какой-то спаситель. Какой спаситель, когда я святой? Меня и спасать нечего. Ух, какая, оказывается, истина-то проповедуется христианством. Это совсем не сказочка, это не что-то простое. Может быть, возникнет вопрос, откуда такое, что действительно вдруг мы настолько больны, что Христу надо было приходить? Два потрясающих аргумента, которые прямо говорят об этом. Первый из них, я бы назвал его историческим. Мы все прекрасно знаем, к чему стремится каждый человек и все человечество в целом. К чему? К счастью. Разве не ясно, о чем разговор? Что для этого нужно? Мы прекрасно понимаем. Для этого нужно уважать друг друга, правда же? Никого не убивать, не грабить, правда же? Ну, конечно, ничего не отнимать, не обманывать, не лгать, не врать. Ну, всем же понятно. Понятно? Всем понятно? Всем понятно? Чем наполнена вся история человечества? Насилием, кровью, несправедливостью, жестокостью, ложью. И чем только, Боже мой, это что ж такое? Все понимаем, что нужно для счастья, а история говорит прямо наоборот. Это где же тут разумность, скажите, пожалуйста? Где же разум твой человеческий? Где же твоя совесть? Где же твое величие? Где же твоя святость, о которой ты так думаешь и видишь в себе? Нет ее. Более того, это уже вообще удручающая картина. Полагали, что это раньше, давным-давно, люди были чуть не дикие, ничего не понимали, цивилизация и культура были отсталыми, они были прям дикарями. Это они тогда-то убивали друг друга палками и камнями. А вот затем прогресс, развитие идет. Человек человеку – Бог. Помните эпоху Возрождения? Помните? Homo homini Deus est. Человек человеку – Бог есть. Скоро-скоро настанет на земле царство любви, братства, свободы. Да? Вот-вот осталось какие-нибудь 100 лет. Что мы видим? 20 век превзошел всю историю человечества по количеству пролитой крови. Такого еще даже и не было. Интересно, странное дело. Все видим себя святыми и хорошими. Ну, пусть не святыми, это святыми четверть американцев, ладно. Ну, хорошими. И вдруг такое? Разве это не аргумент, показывающий, что творится что-то в самой природе нашей человеческой? Разве это не аргумент и не доказательство того, о чем говорит христианство, что произошло кардинальное повреждение человеческой природы, повреждения настолько сильные, что уже никакие учителя, никакие проповедники не могут исцелить нас. Кто только не приходил. Вы что, думаете, не было святых проповедников? Почитайте Библию. Сколько пророков, да еще каких, пророков приходило к еврейскому народу. И результат? Кого побивали камнями, кого убивали, кого, как пророка Исаию, распилили деревянной пилой, кого бросали зверям на растерзание. Это кого? Тех, которые называли вещи своими именами и обличали, что вы делаете. И что это помогло? Человечество стало лучше? Нет. Это первый аргумент, исторический, который свидетельствует о том, в каком состоянии мы находимся, и что действительно никакой ангел и пророк здесь не поможет. Есть второй аргумент, правда, более деликатный. Исторически, знаете ли, чем проще? Видите, какое человечество? Ой, какое плохое! Но это оно. А второй аргумент ужасный. Он требует обратить внимание на себя. Ой! На себя. И что же мы видим, если только прикоснемся действительно к самим себе? Сколько тщеславия, Боже мой! Сколько зависти, ой-ой-ой! Сколько неприязни каждому человеку! Не тронь меня! Пока по головке гладят, я такой хороший, как кошечка мурлыкаю, только против шерсти и когти и зубы. Это что, трудно убедиться в этом? Стоит только понаблюдать. А если посмотреть, что в нашей душе происходит? Один из святых пишет: ты хочешь узнать, каково твое духовное состояние, кто ты есть на самом деле? Но обрати внимание на свои мысли, на свои мечты, на свои чувства, на свои желания, и оказывается, чем наполнено, какими вещами, сколько здесь таких вещей, не надо перечислять, таких вещей, что если бы себе представить вот такую картину, поставить меня на площади, на высокий прекрасный стол, собрать бы всех родных, близких, друзей, знакомых. Так? А рядом с этим возвышением, с этой прекрасной кафедрой, яму, наполненную, ну, лучше сказать, клаку. И вдруг подходит некто, делает взмах руки, и открывается вся моя душа перед всеми родными, знакомыми, друзьями и прочее. Открывается, как я наговорил на человека, как я предал и подставил другого человека, какое лицемерие, как я льщу человеку, чтобы получить выгоду, как я лгу. Все это вдруг бы открылось. Прямо с этого столба прыгает в эту клаку, чтобы от этого ужаса избавиться и скрыться. Почему об этом приходится говорить? Это, о чем мы говорим, это центральная, одна из центральных истин христианства, которое, конечно, очень неприятно всем. Гуманисты, будь они здесь и имея власть, так они бы сейчас бы растерзали, наверное. Человек – это божество, а вы что тут говорите? Божество! Как чири не дотронься до этого божества! Вы знаете, что происходит? Дотронуться. Недаром народ называет его барин. Еще бы, человек подскочит, как ужаленный. Это важнейшая, одна из важнейших истин христианства. Не понимая ее, не принимая ее, невозможно говорить ни о каком воспитании, ни о каком образовании, ни о каком правильной оценке других людей и себя самого. ни о каком верном, справедливом отношении к другим людям. Невозможно. Потому что пока я вижу себя, что я хорош, что я лучший в мире, вы знаете, я чувствую себя там над другими людьми. Какая-то гордыня говорит во мне. А пока она во мне присутствует, ой, как трудно мне снизойти до слабостей другого человека. Как трудно мне правильно отнестись к нему. Недаром говорят, сытый голодного не разумеет. И тот, кто видит себя добрым, прекрасным и святым, он не может отнестись со снисхождением, великодушием и любовью к тому человеку, в котором видит он всякие недостатки, грехи, а тем более что-то тяжелое. Не может. А христианство-то говорит о чем? И другая истина. Что основным законом человеческой жизни, основным непререкаемым законом, нарушение которого приводит ко всем трагедиям жизни. Слышите? Ко всем трагедиям жизни. Каким? И внутренним, и внешним. Христианство возвестило закон, исходя вот из того, о чем мы сейчас говорили. Закон, который нельзя нарушать. Это закон любви. Ох, как интересно! Закон любви. Причем закон не юридический, который можно обойти, слукавить, избежать, спрятаться. Нет. Закон любви – это закон как закон природы, с которой мы что бы ни делали. А она говорит только это. Нарушать законы природы нельзя. Нельзя. Нельзя прыгать с 5-10 этажа. Нельзя нарушить закон тяготения. Закон любви – самый фундаментальный закон человеческого бытия. Нарушение этого закона несет страдания и смерть душе человеческой и человеку самому как таковому. Опять христианство говорит какую истину. Вы подумайте только. Мало того, что обвинило все человечество в том, что оно нехорошее – это вообще ужасно. Да еще что придумала? Любить всех надо. Это вообще? Это кого? Это вот того-то? Правда, даже и не понимают, что такое любить. А до тех пор, пока мы не понимаем, что это такое, что означает этот закон, опять мы приходим к тому же самому. Ни о каком воспитании, ни о каком правильном отношении к людям и ко всему окружающему миру не может быть и речи. Смотрите, какие фундаментальные истины открывает христианство, которых надо знать. Это же законы. Вы слышите? Но это же законы. Если человек, который не знает, что по закону природы он умрет, если он попадет в зону сильной радиации, если он не знает, ему говорят, нельзя, ты умрешь. Он, чего, я ничего не вижу и не слышу. Какая там радиация? Чушь какую-то вы мне тут придумали, а не радиация. Да еще слово какое-то странное. И смело пойдет. Помните, сколько погибло, когда у нас взорвалась эта атомная? Помните, сколько? Ой, как опасно, оказывается, нарушать законы. Законы, я скажу вам, законы ничего-нибудь, не юридические, повторяю, которые можно быть, законы самой природы, закон любви. Это закон природы. Какой природы? Христианство опять сказала, Бог есть любовь. А по одному прекрасному выражению святого, Бог, оказывается, есть и называется природой всего существующего. Слышите, какие интересные вещи? Природой, то есть самой природой, то есть самим вот этим основным законом. Вот кто он, есть, кроме всего прочего. Он есть природа. Если мы сказали, что Бог есть любовь, следовательно, это основной закон человеческой жизни. Христианство призывает именно к этому, к осуществлению этого закона. Весь вопрос в другом. Хорошо сказать «да», любите, нарисовать картинки, райскую жизнь изобразить. А как это сделать? А как это сделать? Вот здесь мы и видим всю значимость, которую нельзя переоценить, всю значимость православия, которая указывает нам на множество вторичных законов, на множество правил, на те замечательные правила жизни, на те средства, с помощью которых человек может и исцелиться от своих страстей, и действительно приобрести это великое достояние, которое хранится в душе человеческой. Первое – исцелиться от страстей. Что такое страсть сама по себе? Страдание. Страдание. Ох, какое хорошее слово это! Старое русское слово, славянское слово. Помните, страсти Христовы? Мы даже и фильм смотрели. Страсти, страдания. И то, что христианцы называют страстями, упоминая о грехах, и этим оно говорит: человек, человек, стой, стой, не завидуй, не завидуй. Не враждуй, не убивай, не кради. Ты знаешь, что ты делаешь. Каждый твой грех – это твой удар, удар палкой, камнем, ножом, мечом, каленым железом, ударом по себе. Слышишь, человек, по себе. Что ты делаешь? Разве можно пить кислоту вместо воды? Ты что? Разве можно тротуар сделать с гвоздями, торчащими вверх, и ходить по них босиком? Ты что делаешь, человек? Ты с ума сошел? Каждая страсть, о чем говорит христианство, есть не что иное, как орудие против человека. И в той степени, в какой ты поддаешься какой-либо страсти, ты становишься бедной жертвой этой страсти. Она может стать настоящим волком, хищником, который будет тебя терзать. Что, мы не видим этих примеров? Посмотрите, что как разжигается сейчас страсть – деньги, алчность. И посмотрите, что с этими бедными людьми тогда происходит, когда они вот все охвачены этой жуткой страстью. Миллиардер, мультимиллионер, вдруг кризис. Из 20 миллиардов 10 потерял. Что делать? Что делать? Веревку на шею. Что же еще делать? Бедный, с 20 миллиардами, ну разве проживешь? Никакого счастья уже нет на земле. Какие страдания, Боже мой! Какой ужас! Я не говорю о бедных людях, которые перебиваются, вот на хлеб бы хватило, в натяжку живут. Там это не алчность и не жадность, там необходимость. А когда у человека избыток, и он весь горит этим, во что он превращается? В алчное существо, нечеловеческое. Что делали страсти? Почитаем нашу литературу, почитаем, что они делают с человеком, как они приводят к самоубийству, каким страданиям, каким переживаниям, каким трагедиям. Страсть – это страдание. Вот на чем настаивает христианство. Ой, как важно это донести до всех тех, кому мы преподаем. до наших студентов, до наших учеников, до наших детей. Страсти – это не игрушечки, это беда. Поэтому-то основной задачей в христианстве, одна из основных задач христианства, в чем состоит? Научить, учить, начиная с детства, с пеленок, что называется, учить к чему? К борьбе со всем тем, что именуется страстью, грехом. Без этого ни о каком воспитании речь идти не может. Никакое образование не принесет человеку никакой пользы. Более того, человек, получивший хорошее образование, но охваченный той же алчностью, становится профессиональным вором. Недаром в одном журнале я прочитал, ой, как интересно, господа бизнесмены, господа возглавляющие фирмы, имеющие фирмы, будьте осторожны. Сотрудники с высшим образованием в 10 раз чаще совершают преступления, нежели те, которые имеют среднее образование. Почему? Как раз и непонятно. Они знают, как сделать. Оказывается, и образование – меч обоюдоострый. Почему он обоюдоострый? Потому что нет соответствующего воспитания. Не понимают вот этой важнейшей вещи, что, оказывается, страсть – это страдание, которое ты сам себе причиняешь, когда ты не борешься с нею и, более того, культивируешь ее. Христианство говорит о целом ряде законов духовной жизни, без знаний которых трудно человеку просто жить на земле. Просто трудно жить на земле. Вы знаете, любопытная ведь вещь кажется. А действительно трудно. Даже вот то, что, о чем мы говорим. Когда я не борюсь со своими страстями, мне уже трудно. Потому что малейший укол моему самолюбию, и я уже страдаю. Ожидаю похвал, а вдруг меня тут укорили. Я уже страдаю. Не тот стол, о, Боже мой, как я страдаю. Ведь человек это звучит гордо, правда же? А он в полной и постоянной зависимости находится от своего желудка. Вот вам вся гордость. От чего только не страдаю? От уязвленного самолюбия, от какого-то не такого стола, от другого отношения, от того, что меня не наградили, от того, что меня не похвалили, от того, что у соседа лучше, чем у меня. Вот тут особенно страдания, знаете, непереносимые уже, невозможно. У него лучше, чем у меня. Ну, подумайте сами, правда же? Естественно, ну как же? Ай-яй-яй. Итак, христианство призывает именно к этому. Без знания этого положения невозможно говорить ни о каком воспитании. И, скажу, бессмысленным становится и образование, если вдруг оно не сопряжено с воспитанием и не приводит человека к тому состоянию, которое можно назвать достойным человека образованием. Вообще, что такое себе представляет образование? В принципе, очень простое дело. Очень простое. Это, по-моему, тот же процесс, который можем наблюдать у тех, кто делает русские матрешки. Знаете, берет деревяшку, просто деревяшку. Ну, деревяшка и есть деревяшка. Ну, болванка, если вам не нравится деревяшка. Ну, неважно. Из этой деревяшки ты потом что можешь сделать? А что вы хотите? Хотите бесенка, чертенка, хотите ангелочка, хотите красавицу, хотите урода? Вы слышите? Так и ребенок, он еще подвержен, может быть, подвержен любым изменениям. И как важно из него сделать то, чтобы это действительно, действительно делало его человеком, чтобы делало его человеком, способным к общественному существованию, делало его полезным человеком, делало его, в конце концов, прекрасным человеком. Хотя что такое красота? Об этом действительно разговор отдельный. Итак, христианство говорит о целом ряде законов даже, которые называют, если хотите, духовными законами, которые очень важно знать. Так же, как знать законы природы. Надо нам знать? Ну, конечно, надо. Конечно, если кто-то ляжет под выхлопную трубу, например, то он потом уже и не встанет. Правда же? А чего бы это? Странно. Или вдруг человека взять и перевернуть головой вниз. Его никто ничего не тронул. Только почему-то положение какое-то странное. А человек умер. Ух, как опять! Вы слышите, нельзя нарушать законов. Но надо же знать, какие они, эти законы. Знаете, это вопрос, вот очень важный вопрос. Можно полагать, можно думать, предполагать, что это те законы, которыми должна заняться психология. Кажется, что психология даже этих законов и не знает. По крайней мере, многих этих законов не знает. Это удивительно, но не знает. А потому что не знает основного принципа человека, который открывает христианство. Даже и не знает этого. А эти законы чрезвычайно важны. Например, мы знаем, как вредит и может вредить человеку тщеславие. Когда дома ему говорят, ты должен быть лучше всех. Когда в классе он старается быть выше всех. Он хочет стать лидером, вы слышите? Лидером. Ты должен стать лидером. Ты должна стать лидером. Если получишь хоть одну четверку, я тебя из дома выгоню. И так далее. Культивируют в нем что? Неужели трудно понять, перед какой опасностью мы уже ставим ребенка? Малейший промах, а получил не четверку, а тройку, а двойку, а если не одну? Что мы делаем с ребенком? Какой ужас! Ставим его прям под меч! Да, всегда была идея в человечестве, чтобы человек был героем. Кто такой герой? Это тот, кто готов душу свою положить за друзей, за всех. Он один готов пострадать, лишь бы избавить всех. Помните Муция Сцевалу, римского героя, когда Рим был окружен врагами, когда уже истощились фактически запасы пищи и воды, враги окружали, что делать? И, как говорит, не знаю, подлинная ли история, может быть, и подлинная, дай Бог, нашелся человек, Муций Сцевала, которому открыли ворота, он вышел из Рима, ну, со знаком того, что идет человек для переговоров. Приходит в стан, его приводят к вождю осаждавших. Перед ним, перед этим вождем, костер, огонь. Выжигают какие-то там пряные травы, благоухание, благовоние. И начинается разговор. Этот посланник Рима обращается к вождю этих осаждавших и начинает свою речь совершенно необычного шага. Представляете, сидит этот на троне, вокруг него вся его свита, и стоит этот посланник. Муций Сцевала, кладет свою руку на железную сковороду, которая стояла на огне, на раскаленную сковороду, и начинает говорить. Речь его была очень проста и немногословна. Римляне вообще отличались этим. Вы знаете, как много замечательных латинских изречений. Короткие и ясные. И он сказал очень просто. Вы напрасно стоите здесь. Мы непобедимы. У нас избыток запасов. И вы можете стоять сколько угодно. Вы ничего не получите. Я пришел сказать вам, что вы напрасно стоите, и лучше вам уйти. Все в ужасе, жареным мясом рука обуглилась. Все в ужасе. Муций Сцевола возвращается. Видимо, он же не один пришел с сопровождающими. Не знаю, сколько он на своих ногах шел, может, и до Рима, до ворот дошел. Эта история умалчивает. Главное другое. Осада была снята немедленно. Рим был спасен. Это просто один из примеров. Один из примеров того, какова психология героя, который готов положить свою действительно жизнь за своих. Кто такой лидер? Не знаете, кто такой лидер? Я думаю, что все мы знаем, кто такой лидер, который не сомневается, что он лучше всех. Он не сомневается, что должны ему подчиняться. Он не сомневается, что все его должны превозносить и ему все поклонение высылать. Вы слышите, кто? Я над всеми стою. Какой ужас мы воспитываем, когда человека разжигаем в нем эту дикую страсть гордыни и тщеславия. Ужас. Да, мы видим, как часто они себя ведут. Как спасти от этого? О, закон есть, о котором не знают эти бедные родители, о котором часто не знают педагоги, которые в этом, если участвуют, о котором он ничего, к сожалению, не знает. А закон таков. Тщеславие всегда несет за собой поношение. Бесславие. Позор. Да, кажется, вот, как на цыпочках, знаете, постойте долго. Оказывается, закон. Тот, кто охвачен вот этой страстью тщеславия, непременно, услышите, непременно будет обесславлен. Непременно опозорится. Непременно потерпит внутри себя тягчайшее наказание. Кстати, равносильное точной степени своего тщеславия. Это один из духовных законов. Как бы важно, во-первых, его знать, во-вторых, как бы важно его донести до нашего подрастающего поколения. Особенно меня возмущает, когда эти идеологи есть, идеологи, которые растят именно лидеров. В этом плане я говорю лидеров. Само слово-то лидеры. Забывая о самом главном. Все, что связано со страстью греховной, губит человека. Этого бедные не знают. И в частности, в данном случае, не знаю вот этого конкретного проявления страсти, этой конкретной страсти, ставит человека под удар, когда его, знаете, как на дрожжах растят его самолюбие и его гордыню. Правда интересный, какой, правда важный закон? Правда, конечно, конечно важно, еще бы. А если мы любим своего ребенка, да мы во веки веков не будем тогда из него делать того, чтобы он о себе подумал, что он лидер, чтобы он о себе подумал, что он лучше других. Что говорит христианство? Не гордись и не тщеславься. Более того, произносит страшное для мирского уха слово «будь посмиреннее». Никогда не превозносись над другими. Избави Бог тебя быть гордецом. Ты становишься тогда карикатурой для людей, а не человеком. Нет человеческого достоинства в том, кто видит себя выше других, будучи, кстати, никем. У одного из наших святых, Феофана Затворника, есть такая замечательная фраза, которую мои студенты все слышат тысячу и один раз. Ну и вам по секрету я скажу тоже, хотя это великая тайна, конечно. Ну, что делать? Приходится по знакомству. Феофан Затворник говорит так о человеке, вот охваченным вот этими вот мотивами, да не только охваченными, но даже и обычном человеке. Он произнес такую фразу, что ой, ой, тяжко даже слышать. Он сказал так: сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Правда здорово? Правда в точку? Я не такой, как прочие. И когда мне вдруг подходит и говорит вот то-то и то-то, я отвечаю: на себя посмотри, ты сам такой, а я-то хороший. Ну, естественно, я всегда хороший. И вот один тоже из законов, знание которого крайне необходимо в педагогическом, нашем педагогическом, я бы сказал, опыте и в нашей педагогике. Кстати, очень печально, когда мы, преподавая тот или иной предмет, не находим времени сказать хотя бы несколько слов именно о самом главном. А самым главным-то является воспитание. Самым главным является то, что может изменить в добрую сторону, в лучшую сторону, может изменить нравственное самосознание человека. Вот что самое главное. Ведь недаром еще пифагорейцы, слышите, Пифагор-то когда жил-то? Ну, помните, когда мы с ним последний раз чьи-то гоняли? Давно-давно, за сколько столетий до Рождества Христова. Так, пифагорейцы-то что говорили? Ученики или ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а это факел, который надо зажечь. Ух, как интересно-то, правда? Не сосуд, который надо наполнить всякой всячиной. Почему можно так наполнить? Можно и переполнить. А это уже будет трагедия. Знаете, в Библии есть такие слова. Я приведу их по-славянски. Но если хотите, переведу потом на русский язык. С трудом, конечно, с трудом, но постараюсь. Но слова очень здорово, они звучат по-славянски. Звучат они так. Мед, то есть мед. В славянском языке нет йо. Понимаете, вот беда-то какая. Ну, что будешь делать? Мед обред, найдя. Мед обред, яшть есть, то есть ешь. Мед обред, яшть умеренно. Да никако пресыщен, изблюеши. Здорово! По-моему, перевод уже не требуется. Даже мед и то ешь умеренно, в избежание обратной реакции. Как в педагогике это важно! как важно давать меду в меру, как важно не перегружать сознание, не перегружать, нагружать надо, не перегружать сознание, уж не говорю медом, а чем-то похуже, чем медом, хреном или редькой, что из них слаще, правда, я не знаю. «Мету пред яжть умеренно, да никако пресыщен изблюеши». Так вот, видите, что даже говорили, это древние, это те-то отсталые. Господи, 2500 лет тому назад жили. Представляете, какие они отсталые были по сравнению с нами-то? Мы насколько прогрессивны, насколько мы умнее. О, голова даже кружится, насколько мы умнее. Вот что говорили, и это истина-то непререкаемая. Недаром наш замечательный русский мыслитель Иван Александрович Ильин говорил, что педагог – это не ликвидатор безграмотности. Слышите, ой, как интересно! Разве? Он не ликвидатор безграмотности, да? А кто же тогда он? А воспитатель. Вот оно, оказывается, первая задача, которая стоит перед педагогом. Во всем том, чем бы мы ни занимались, какая бы ни была специфика нашего курса, всегда можно найти, тот момент, отталкиваясь от которого, можно заронить зерно, воспитывающее человека. В этом, прежде всего, достоинство педагога. В этом. Потому что знания сами по себе, они же носят формальный характер. Это что такое? Нашу голову превращают в компьютер. Туда мы закладываем всякую всячину. Очень часто мы ее доносим до экзамена. Ну, по крайней мере, так было. И так, наверное, будет. Донести бы до экзамена и сдать его, а вместе с ним и 3/4, а может и больше, всех знаний, которые канут в лету. Оказывается, вот оно, что основное. И вот здесь, конечно, очень важно знать вот целый ряд моментов, целый ряд законов, касающихся духовной жизни человека. В данном случае не подумайте, что когда я говорю «духовное», это значит обязательно это христианское. Вот приходится постоянно повторять. Да нет же! То, о чем говорит христианство, это не что-то специфически христианское, а это человеческое, относится к природе человека самого, просто человека. Поэтому эти законы, они просто общечеловечные, больше ничего. Ну, скажу еще об одном законе. Все-таки, по-моему, очень тоже важно, как и прочие. И их, конечно, необходимо знать, как и тому, кто воспитывает и говорит, так же и, естественно, тем, на кого обращена наша мысль. Дело вот какого рода. В нашей практической жизни мы пренебрегаем, как правило, можно сказать, на 100%, пренебрегаем так называемыми мелочами. В данном случае я прежде всего говорю не о мелочах в делах, хотя это тоже имеет прямое отношение к этому, а о мелочах в данном случае. Просто хочется акцентировать внимание на мелочи другого порядка, на мелочи, касающиеся нашего нравственного поведения, нашей нравственной жизни. Вот здесь эти мелочи оказываются чрезвычайно важны в нашей жизни. Ну, о каких мелочах речь идет? Ну, хотя бы о том, как отнести человеку. Просто. Можно небрежно отнестись, можно с вниманием. Можно ему улыбнуться, а можно сухо, Ну, миллион мелочей же, правда, в наших отношениях. В нашем отношении к другому, какое-то дело. Я могу отнестись чисто плотно к этому делу, а могу так. Знаете, как прочитать по диагонали. И пропустил там, Бог знает, что ворох, целый ворох всякого мусора, который, видите ли, я не заметил. Ну, это же дело неважное там, ну, какая-нибудь чепуха. Оказывается, вот эти нравственные мелочи имеют огромное значение в жизни человека. Какое? Но некоторые могут подумать, что здесь основное заключается в том, что здесь, ну, нечестно нельзя поступать, и все, и все. Ну, нечестно нельзя и нечестно. Честно или нечестно? Да нет, когда мы говорим о законе, то мы всегда говорим о последствиях нарушения закона. Вот в чем дело. Какие же здесь последствия? Последствия, я бы сказал, то есть не я бы сказал, а это говорит общечеловеческий, опять-таки, опыт. Хотя это в наиболее сильном виде, в ярком виде, я бы сказал, с решительными словами подчеркивает в христианстве. Оказывается, все то, в чем мы небрежны в нравственном отношении, так, все то, на что мы не обращаем внимания, хотя нравственно это предусудительно, но это мелочь какая-то. Ну, например, возьму и расскажу о человеке, а вы знаете, что вот она сделала-то? Вот то-то, то-то и то-то. Ну, нехорошее что-то. А зачем ты рассказал? Это что, требуется для жизни? Нет. А почему? Ну почему? Ну, а как не сказать, что она вот такое сделала? Слышите? А оказывается, что? Оказывается, есть любопытный, я бы сказал, просто закон. Оказывается, все то, что мы совершаем нравственно недопустимое, но то, что находится в полной нашей власти, то есть я могу не сказать, совершенно спокойно, у меня нет никакого насилия и страсти, ничего, я могу сказать, могу не сказать, я свободен, слышите? Вот, например, не завидовать я не могу, я весь охвачен зеленею, а вот здесь я свободен. Оказывается, все то, так называемая мелочь, которую мы совершаем, я бы сказать, свободно, произвольно, без насилия и страсти, это становится залогом, причем очень мощным залогом, того, что я потом сделаю как раб. Здесь я осудил и рассказал о ком-то такое незначительное, потом же я попадусь. Ух, какое! Я потом, оказывается, не могу не возненавидеть человека. Ничего не могу с собой сделать. Я понимаю, хороший же человек. Не могу терпеть его, не могу. Уже не могу. Весь акцент понятен? В этом законе какой? Оказывается, то, что я делаю, а могу этого не делать, в чем я свободен. Если я это делаю добровольно, свободно, без насилия и страсти, я потом, в результате этого, становлюсь рабом того, от чего я сам могу караул закричать. Рабом страсти становлюсь. Это закон. Причем такой страсти, который может и меня опозорить, который может привести к самым неприятностям, к крупным неприятностям в моей жизни, в моей карьере, в моей деятельности, во всем. И только от чего? От того, что я не воздерживаюсь в том, в чем я могу воздержаться и не делать этого. Ну, недаром же говорят, что иногда человеку и в голову не придет, что делает первая рюмка. И, конечно, сама по себе первая рюмка ничего не значит. Но если он это, у него нет никакой особой жажды к этому, он еще совсем не пьяница, и он понимает, что эта уже рюмочка, она все-таки как-то такое меня уже начинает интересовать. что-то у меня уже щекотать начинает, но я пока могу этого не делать. И если он здесь не остановится, вот уже даже понимая, когда имея свободу, то, голубчик, ты становишься на наклонную плоскость. И, увы, печальные результаты этого мы все знаем и все наблюдаем. Ну, это мы говорим о пьянице, тут-то верно, тут легко наблюдать. А то, что происходит подчас с нашей душой, внутренним миром, мы подчас не хотим видеть. А ведь на самом деле там внутри часто происходят трагедии, нисколько не меньшие, чем эти внешние, реализуемые, так сказать, реальные стороны, реальные факты нашей жизни. Еще один закон. И какой важный закон-то? Как бы их важно знать? Я сейчас останавливаюсь, хватит, а то все законы расскажу, и вы все будете знать, это нехорошо, и можете возгордиться тогда. Это опасно, и буду виновен. Да, и достанется мне на орехи на страшном суде. Правда же, да? Поэтому нельзя все говорить. Да, пока достаточно. Я просто хочу обратить внимание, что мы много говорим сейчас, что делать с нашими детьми. Как часто мы говорим, но никогда не говорим о том, что нам делать с самими собой. Какая слепота поразительная, Боже мой! Наши дети – это ужасно, что с молодежью творится, а мы хорошие. Жалко, что православие не доходит до нашего сознания. Если бы мы были хорошие, Христу незачем было бы приходить. Мы, кажется, с этого и начали встречу. Незачем было бы. И от того, что я не вижу только в себе вот всего того, что надо бы увидеть, это является свидетельством моей слепоты, свидетельством того, что я не хочу посмотреть на себя, не хочу взглянуть, какие у меня мысли, чувства, желания, каково мое отношение ко всем людям и к самому себе. Только поэтому тот, кто не обратит внимания на самого себя и не поймет и не убедится, что, оказывается, я болен и что мне требуется лечиться, тот никогда не сможет должным образом отнестись правильно к другим. Вы знаете ведь, всем известный факт, в больнице никто друг друга не осуждает за болезнью, а только сочувствует. И тот, кто еще может ходить, помогает тем, который уже не может даже ходить в той же палате. Слышите, не осуждают, а сочувствуют. Вот когда физические болезни, мы это понимаем, как только касается вопрос болезней нравственных, мы тут ни в коем случае мы не хотим отнести человеку с пониманием, с великодушием. Да, он лжец, непрерывно врет и врет. Так, верно. Так, а ты сам? Ой, нет, меня не надо. А ты весь, как у Данте, так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Это я молчу, это я ничего не говорю. Он лжец или она, а я хороший. Дедушка Крылов не случайно написал об этом, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться. Так вот, когда мы как мы непрерывно изливаем потоки наших чувств и эмоций. Что нам делать? Что нам делать? Вот с нашей молодежью, с нашими детьми пора бы все-таки обратить внимание на себя. Ничего не сделаем до тех пор, пока не сделаем ничего с собой. Это еще один из законов. Я не могу никого научить играть на скрипке, когда я даже не знаю, как ее и взять. смычок, и тот кверх ногами. А уж если заскреплю, то, боже мой, все бегут вон. Правда? Всем понятно? Да. Так и здесь то же самое. Вот отец Иоанн сказал, что сейчас отмечается День православной книги. Очень хороший праздник, действительно. Как вы знаете, это наши книги на Руси когда начались? Начались с XI века. Есть такое целое собрание литературы, которое называется «Литература Древней Руси», начиная с XI века. С чего там начало? «Повесть временных лет», «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия Печерского», «Наставление Владимира Мономаха». С чего начинается? Знаете, каково содержание-то там? О, жалко, что мы не знакомимся с этими вещами, особенно с наставлениями Владимира Мономаха, о житие Бориса и Глеба. Что вы? С чего начинается? С призыва к святыне, человек. Человек, ты понял, ты к чему призываешься? Стать Богом. Богом в чем? В святости. К чему начинает призывать наша русская литература? Какое великолепное начало! Кстати, там уже много томов издано, наверное, целый десяток. Я думаю, что те, кто преподает литературу, наверное, знакомы с этим замечательным сборником, собранием этих сочинений. А посмотрите, сколько у нас литературы, которая посвящена именно проблеме человека, духовной жизни человека. Приходится постоянно обращать внимание, особенно на ту литературу, которая наиболее полезна и которая открывает нам действительно путь к правильной человеческой жизни. Посмотрите, в прошлом году был же юбилей Фёдора Михайловича Достоевского. Чего-то его так скромно отмечали. Удивительно. А ведь это потрясающий же человек. Это такая психология, с которой, мне кажется, никакой институт психологии не может сравниться. Как он там открывает человеческую душу. Как он показывает, что в ней. Вспомните только братья Карамазовы, как тот же Дмитрий Карамазов, этот разгульный, кажется, человек, у которого только свобода произвола и страстей, что он-то пишет о себе, говорит. И даже в этом самом грехе, когда я сам в этом грехе, я взываю от всей души: «Боже, Боже, прости меня и помилуй». В его душе, оказывается, в этой горел огонек лампадочки. Достоевский показал, что, оказывается, даже в самой, кажется, скверном человеке есть еще вот этот огонек голоса Божия, огонек совести, который часто очень глубоко запрятан. Но как он пробуждается часто в человеке при каких-то обстоятельствах. Достоевский – это же бесценное сокровище. Знает его весь мир. Как бы важно, чтобы его получше знали мы. А возьмите Игнатия Брянчанинова. Это духовный писатель. Это который стал даже епископом. Это изумительный, это аристократ. Аристократ не просто по происхождению. Нет. Это поразительный аристократ души. Вы только посмотрите на его портрет, который... Это действительно аристос. Аристос, то есть лучший. Это греческое слово. Аристос, лучший – это действительно. Это человек, который изумительно переложил, если хотите, весь опыт и учение древних, поистине великих святых, переложил на язык современности XIX века. Переложил на доступный язык, на уровне нашего уже понимания возможного христианства, который, если хотите, открыл нам путь духовной жизни для тех людей, кто ищет ее в православии. Это же изумительный писатель. Как важно знать его. Если хотите, его учение, его основные мысли, основные положения уже описали современным языком 20 века игумен Никон Воробьёв. Его письма – это бесценные сокровища. Это человек образованнейший, кстати. Ну, уж не говорю, что он знал греческий язык, латынь, французский, немецкий, великолепно знал литературу, сам был прекрасным математиком, пострадал, принял монашество. Представьте себе, в 30-м году, 1930-м году, когда всех поголовно арестовывали, принял монашество. Сумасшедший человек, ну что же еще? Только и скажешь. В 33-м его отправили строить Комсомольск на Амуре. Его письма замечательные какие. Язык современный, чистый, прекрасный. Все основы православия, понимание православной духовной жизни там прям вот даны. Только бери пригоршнями и наслаждайся. Так что есть литература у нас. Стоит обратить внимание, не стоит забывать ее. Чтение – это великое благо, которое имеет человек, потому что через чтение мы не только получаем правильные мысли, правильные идеи, но чтение такой литературы еще, вы знаете, удивительно действует на душу. Именно на душу саму действует, создает просто атмосферу мира, приемлемости вот тех ценностей, которые мы там находим. Дай Бог, чтобы мы ее не забывали и вспоминали с благодарностью к ним День православной книги. Ну, спасибо вам.
Можно ли читать акафисты во время поста?
Конечно, можно читать, только имейте в виду, какие акафисты. Акафистов такое множество, из них очень нередко вы найдете такие, что, я боюсь, вознесетесь тут же. Сколько этих пишут подчас, Господи, этих любителей, и напишут Бог знает что. Поэтому церковь вот рекомендует, какие акафисты. Посмотрите, православной церкви за богослужением по уставу один есть акафист Божией Матери. Скоро он будет совершаться. Замечательный акафист, изумительный акафист. Акафист Спасителю, прекрасный акафист. Есть и другие, но уже ниже. Знаете, у апостола Павла есть хорошие слова. Да, иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, но и каждая звезда от звезды различается во славе. Так и здесь тоже. Это изумительный акафист Божией Матери Благовещенский. Акафист Спасителю. Дальше, ниже, ниже, ниже. А потом переходит уже эту нулевую отметку и становится уже не ниже, а страшно. Поэтому будьте осторожны. И когда какие акафисты, лучше спросите по знакомству отца Иоанна на ушко ему, можно ли такой акафист или не стоит. Вот так.
Что делать и как помочь человеку выйти из секты?
Смотря в каком состоянии находится, вы, наверное, встречались, некоторые из них уже перешли, что называется, какую-то грань. У них произошли необратимые процессы в психике. Они ничего не слушают. Я помню, сижу в аэропорту, куда-то улетал, и ко мне подходят и начинают. Уже не помню, как... Ну, в общем, я увидел, кто. Я говорю, о, спасибо, слушайте, спасибо. А нельзя вас спросить вот это? Задаю один вопрос, другой, третий, и они бежать. Не хотят уже, поняли, что не туда попали. Они же не хотят слышать уже, они не ищут истины. Вот в чем беда-то. Вот когда человек уже попал в такое состояние, которое мы называем фанатик, Ой, как трудно с таким человеком уже разговаривать. Это практически уже невозможно. Но есть люди, которые, может быть, еще не в такой степени заражены этим. Тогда одно только остается с человеком – разумно поговорить, ответить на его вопросы. Ответить на его вопросы, показать, что говорит православие по этим вопросам. То есть постараться убедить. Потому что, знаете, есть очень мудрое изречение такое, которое, может быть, и многим понравится. Сердце не может долго противиться уму. Поэтому нужно постараться поговорить с таким человеком. Но с каким? Кто еще способен слушать? Я встречался уже с теми, которые не способны, бесполезны. Аргументы прямо. Вот утверждение, вот он, Христос, уже пришел. Да. Я говорю, да вот же Евангелие говорит, что не верьте. Нет, ну что вы, как же он чудеса творит. Ну, в общем, ну, бесполезно. Но так поговоришь и разойдешься ни с чем.
В школах точно утверждается мода праздновать Хэллоуин. Для дремучих объясняют, что это цивилизованно и здорово, поскольку на Западе тоже христиане. Не получится ли, если следовать этой логике, что когда-нибудь детей поведут на гей-парады?
Получится, конечно. Насчет того, что на Западе христиане, ой, как ошибаетесь. Ой, как ошибаетесь. Вы просто не знаете, насколько извращено там христианство. Вы даже представить не можете, насколько извращено. Вот сейчас читаю сообщение. В Германии все шире становятся так называемые шутовские мессы, шутовские литургии, то есть. Там называется месса, это литургия. Шутовская Евхаристия. В чем она заключается? Католический храм. Так? Приходит священник, с ним верующие, так называемые, и с анекдотами, тиканьем, шумом, да, смехом, шутками врываются в храм, и начинается такая же месса. Священник, словечко, раз, все, ха-ха-ха-ха-ха, ему отвечают. И так проходит литургия. Реакция католической церкви. Знаете, какая? О, католическая церковь против этого. Дальше что? Ничего. А Васька слушает, да ест. Вы слышите, что происходит? Один из обращений французского епископата католической церкви, обращение, да, к молодежи, в котором призывается, что в современных наших богословских, ну, литературе нужно избегать упоминания о так называемых космических чудесах. Космических, то есть каких? Природных. Хождение по водам. Насыщение пятью хлебами 5000 человек, избегать упоминания об ангелах, о бесах, о кончине мира. Вы слышите? Избегать. Что же остается? Что вы? Сейчас издали Новый Завет, в котором Иисус представлен женщиной. Женщины, вы представляете, и восторгаются, о, как это соответствует настоящей эпохе. Да, это подчеркивает роль женщины в современной церкви. Как вам нравится? Или один из последних переводов, например, такого текста Исаии Пророка, который читается перед Рождеством, и который текст пророка Исаии гласит, «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Перевод. «Вот молодая женщина зачнет и родит сына». Под корень основополагающий догмат христианства не дева, а молодая женщина – А у нас подчас открыточки какие рождественские, кощунственные продают. Вы слышите, я говорю слово «кощунственные», на самом деле прекрасные. Молодая дева, младенец, молодой Иосиф. Ох, какая умилительная сцена! Кощунство какое! И мы подаемся на красивую картинку. Молодой Иосиф. Это что такое? Это что за святое семейство, простите? Это к нам переходит, потому что нет уже никаких, я не знаю, препон сейчас. На Западе христианство, вы себе не представляете, во что превращается. Превращается в одну мамону и больше ничего. Заявляет некая Глория Коупленд, когда Иисус говорит о Царстве Небесном, то вы не подумайте, что Он говорит о небе. Он говорит о земле. Здесь все Он обещает устроить мир и процветание. Так что этот аргумент, что там тоже христиане, я вам скажу, будьте очень осторожны. Я не отрицаю, что там есть и христиане. Нисколько не отрицаю. Знаю, что там есть искренние люди, убежденные, что страдают от того, что там творится. Но это совсем не аргумент для того, чтобы нам вводить подобного рода праздники. Правильно вы написали. Они окончатся не только гей-парадами, а еще и похуже, чем.
Проводите ли вы лекции для молодежи, и насколько это эффективно, по вашему мнению? Можно ли организовать в Королеве?
Чего организовать?
Лекции для молодежи.
Ну, что значит лекции для молодежи? Что это такое? Я, вы знаете, получаю довольно много приглашений, и я нашел очень хороший способ. Великолепно. Я теперь говорю, если у вас действительно есть интерес к христианству, к православию, к церкви, неужели вам не хочется совершить паломничество в Троице-Сергию Лавру? Приезжайте, и я, пожалуйста, к вашим услугам. Выступлю с лекцией даже и отвечу на кое-какие вопросы. Ловкий ход, правда? Главное, мне не надо никуда ехать. Вы приезжайте. Так что, ну, можно иногда, только уж когда вы говорите лекции, это значит целый цикл, а это немыслимо, потому что есть одна причина. Пока еще наука не дошла до клонирования, и я очень сожалею об этом. Я бы рассылал своих клонов, правда? И так было бы хорошо во все концы, а сам сидел бы дома на печи. Вот так.
Как православная церковь относится к царю Иоанну Грозному и Григорию Распутину?
Ну, патриарх Алексей II покойный с негодованием отверг саму идею, да, какой возможной канонизации там Распутина. В отношении Ивана Грозного то же самое ситуация. Этим самым перечеркнуть целый ряд актов православной церкви прямо из начала и дальше. Какие акты перечеркнуть? Канонизации митрополита Филиппа, того же убиенного, и игумена, я забыл, как его звать, игумена, которого он в Пскове... Что? Корнилия. Игумена Корнилия, которого он казнил также. Затем святого псковского Василия, ну, неважно, Псков, который его обличил его, вон отсюда прохожий человек. Ты мясо не ешь, говоришь, постом, а кровь человеческую пьешь. То есть целый ряд документов, вы слышите, и актов нашей русской церкви. И все это, оказывается, теперь, спустя сотни лет, мы начинаем все это пересматривать. Это что такое? Обратите внимание. Кто-то очень хорошо работает, очень умные люди, очень умные, ставят на повестку дня канонизации тех людей, из-за которых, неважно, святые они, не святые, но из-за которых будет свара, борьба возникнет вражда, ненависть, нестроение. Разве вы не понимаете? Одни кричат «Распутин, святой Сталин», другие говорят, повторяют слова Иоанна Кронштадтского, кстати, повторяют слова «По имени твоему и житие твое». Вы понимаете, что начнется? Вы понимаете, что творится-то? Ух, как ловко! Помните историю древнегреческого мифа, миф, когда сидят богини олимпийские, дружные, веселые, ну, красота. А одна была злющая такая, богиня зависти. И ей, конечно, это было не по душе такое. И она, знаете, что сделала? Прекрасное яблоко взяла, бросила в их среду и говорит, самый красивый из вас. Слушайте, какая богиня не считала себя самой красивой? Вы понимаете? Все самые красивые. И началось тут, и все, ура! Вот что делают сейчас, нам подсовывают. То Распутина, то Ивана Грозного, то не буду дальше даже и говорить. Понятно? О, какие умные люди, учтите, не дураки, а умные. Только какие умные? Злые.
Алексей Ильич, во все смутные времена человечество чувствовало приближение конца света. Сейчас тоже много говорят об этом. Понятно, что каждый должен думать больше о своем конце. И все-таки, видя много беззаконий, происходящих в мире, как сохранить мир в душе? Не поддаваться пессимизму.
Самое лучшее – оставьте все эти слухи. Пора все-таки хоть немножко заняться своей душой. Мы все думаем, конец света. Там то-то, здесь то-то. Да что ж такое, а когда же мы о себе-то подумаем все-таки? Мы можем сейчас веровать? Да. Можем молиться? Конечно. Можем посещать православные богослужения? Бесспорно. Все можем. Можем таинство принимать? Да. Все нам открыто. Что мы еще хотим? Что мы думаем о том, что будет? Давлеет дневе злоба его, то есть каждому дню своя забота. Давайте заботиться о том, что нам вот сейчас делать. Кто из нас, интересно, знает, будет он жив завтра или нет? Поднимите руку. Вот так. А мы все думаем, что, когда, такого-то числа. Ой, эти сектанты просто... Столько уже, столько раз объявляли второе пришествие Христова. Боже мой, вы себе представить не можете. И когда это проваливается, они говорят, нет, он сошел, он пришел, но только он остановился там, на какой-то планете. Господи, дурачат людей. И здесь эти лжепророки устраивают нам. Пора нам бросить это. Христос сказал, никто не знает ни дня, ни часа, кроме Отца Моего Небесного. Сказано, сказано, все, точка. Пора хоть немножко о себе подумать, а не о том, что будет. Какие же, как мы радеем о всем человечестве, Боже мой! Что будет с человечеством? А что будет со мной, если я в этом состоянии сейчас окажусь перед лицом Божьим? Об этом надо думать. Так что бросьте все это, не обращайте на это никакого внимания.
Каково отношение христианства к психологии как к науке, а также к ее современным методам, таким, например, как семейные расстановки по Херингеру?
Я вам скажу так, что говорить так о всей психологии, это, конечно, было бы слишком, ну, слишком сильно, потому что в современной психологии очень много моментов, касающихся изучения, я бы сказал, ну, человека как такового. Но психология, мне кажется, не только современная, но и уже давно это занимается, к сожалению, психикой. А знаете, что такое психики по-гречески? Это низшая душа. Низшая душа, которая, кстати, есть у животных. Психики. Более того, опять-таки, обращаясь к древнегреческому учению, откуда идет это? Душа, псих, психи, Это знаете что? Это то, что уже застыло. Это то, что уже почти неживое. Психи. Вот в чем дело. Это почти спящее. Христианство говорит о духе. И вот сегодня мы с вами чуть-чуть соприкоснулись к законам духа. Я не знаю, в какой степени современная психология занимается этими вещами. То, что мне вот давали читать, там одна академик даже, я читал, то я только головой, конечно, покачал. Действительно, вспомнил игумена Никона Воробьёва, который тоже поступил на психоневрологический институт, ища смысла жизни, и ушел оттуда, сказал, там занимаются все-таки кожей, а не душой. Больше кожей, чем душой. Психологии современной не хватает, причем, я мягко выражаюсь, не хватает изучения святых отцов, которые поразительно глубоко представили, что происходит в душе человеческой. Речь идет о чем? О страстях и о добродетелях, которые присущи человеческой душе. Так? Есть закон удивительный, о котором мы не говорили, закон взаимосвязи и взаимозависимости, как грехов друг от друга, о некоторых мы сегодня сказали, так и добродетелей друг от друга, как одна порождает другую. Более того, этот закон гласит о чрезвычайно важной вещи, о которой не знаю, говорит ли психология. О том, что преждевременные стремления к тому более высокому, что достигается только переходом постепенным низших ступеней, приводит человека не к совершенству, а к полному падению. У святых есть поразительные, например, такие слова. «Видишь молодого христианина, летящего на небо, все, он весь озарен. Видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю». Как это вам нравится? Он весь уже там, в молитве, в созерцании, в посте, в подвижничестве. А старец его сдергивает: «Ну-ка, голубчик, постой! Ты еще не можешь снести даже элементарной укоризны. Ты весь взрываешься от гнева. Ты не познал себя, кто ты есть, а уже летишь на небо». Так вот, в психологии именно этого не хватает. Этого очень важного, не только составляющей, а я бы сказал, основы познания души человека. Она великолепно дается в святоотеческом учении. Поэтому я бы очень рекомендовал психологам хотя бы изучить Игнатия Брянчанинова творение. Я думаю, что они бы обязательно обратили внимание на те многие моменты, которые отсутствуют в современной психологии и которые было бы крайне необходимо ввести в наши курсы.
Стоит ли говорить родителям о грубом нарушении дисциплины? Или школа с этим должна справляться сама?
Да, вы знаете, сейчас родители, мы кормим, поим, а вы, преподаватели, там занимаетесь. А преподавателям говорят: не сметь. Преподаватель говорит: не сметь. Если двойку поставите, мы вас самим выгоним из школы. Замечательно, какая красота! Вы не смеете ставить двойку, вы не смеете оставлять на второй год, вы не смеете исключать из школы. Вы не смеете делать замечания, если он ведет себя как... Интересно, это что же такое? Вы слышите, как ловко все построено? Прекрасно, мы все знаем, какой лучший способ развратить человека? Безнаказанность. Безнаказанность. Вот оно, лучший способ. И это вводится с какой силой? В школу, о боже мой. Вы знаете, я честно вам говорю, я просто преклоняюсь перед педагогами, которые в средней школе преподают. Я просто поражаюсь, как еще они могут. Это только, по-моему, русские только педагоги могут это. При той ситуации, которая сейчас у нас есть. Поэтому родители должны заняться детьми в полную меру, в какую только они способны. Я понимаю, что они сами на работе. Я понимаю. Но педагогам, что называется, обрублены руки. Если родители хотят, чтобы педагоги этим занимались, они тогда должны требовать от того, чтобы педагог имел полное право применять самые решительные меры против неподобающего поведения на уроке. Имел полное право ставить двойки и колы. Полное право отчислять или оставлять на второй год и так далее. Без санкций не может быть воспитания. Вот если бы дали такие права педагогам, тогда бы родители еще имели бы кое-какое право сказать, ну да, вот видите, они ничего не делают. Он безобразник опаздывает на уроки, а ему ничего. Он пропускает уроки, а ему ничего, как с гуся вода. Да? Так что, видите, родители должны требовать, чтобы педагог имел права. В противном случае наша школа не знаю, во что превратится. Может, я всего не знаю, конечно. Извините, у нас в школе совсем другое дело, в духовной школе. Там все, муха пролетит, слышно ее жужжание крыльев, как реактивного самолета. Вот. Но у вас, думаю, сложнее. Пожалуйста.
Допускается ли второй брак в православии только во избежание блуда, если у одного из людей брак первый?
Нет, ну, конечно, допускается. И не только во избежание блуда. Это говорится, когда молодые, а почему, если пожилые люди? Когда, так сказать, эта составляющая отсутствует. Почему же? Взаимопомощь. Вы что ж думаете, брак только ради этого и существует, что ли? Брак – это не просто удовлетворение, так сказать, известной потребности телесной. Совсем нет. Брак – это гораздо более высокое состояние. Это взаимосвязь душ, это взаимопомощь, взаимоответственность. Что вы? Поэтому это не только во избежание этого допускается второй брак, но и вообще допускается, конечно. Единственное, что запрещается, понятно, такие развод по причинам неудовлетворительным, скажем так. В документе, принятом нашей церковью в 2000 году, который называется «Основа социального учения церкви», приводится целый перечень причин, по которым имеет одна из сторон полное церковное право на развод и, следовательно, вступление во второй брак. Целый ряд, целый перечень. Имеет право. Слышите, не обязанность. Нет, не обязанность, но право имеет. Вот так.